обжаловать это решение.
Заявил адвокат Тимошенко Юрий Сухов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». В Астане открылся очередной неформальный саммит Организации договора о коллективной безопасности. Ольга Александрина, погибшая в аварии с участием автомобиля топ-менеджера компании «Лукойл», вновь стала обвиняемой. Некоторые знаменитости, попавшие в список русской версии журнала «Forbes», выступили с протестами. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в Астане начался неформальный саммит Организации договора о коллективной безопасности, в который входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Сегодня стало известно, что на саммит не приедет президент Узбекистана Ислам Каримов. В этом году в ВТГБ председательствует Белоруссия, президент которой Александр Лукашенко неоднократно предлагал задействовать подразделения коллективных сил оперативного реагирования в противодействии попыткам так называемых цветных революций. Тему продолжает наш минский корреспондент Игорь Корней.
Лукашенко заявил, что в первую очередь военно-политический блок АДКБ должен разработать план действий на случай войны с бурлящим миром. Весь мусульманский мир бурлит, могут возникнуть обострения в Таджикистане, проблем хватает в Киргизии, Казахстан начинает подогревать со всех сторон, констатировал Лукашенко, высказав мнение, что страны-члены организации должны не только координировать, но и планировать свои действия. Однако, как считает международный обозреватель Роман Яковлевский, в этой связи у некоторых партнеров к Лукашенко могут возникнуть вполне конкретные вопросы.
Лукашенко сделал заявление о потенциальных террористических угрозах для ряда стран ОДКБ. И впервые среди этих стран был упомянут Казахстан. Оказавшись в так называемом Вашингтонском списке стран, откуда исходит потенциальная угроза терроризма, реакция была резко негативная, и Астана потребовала от Вашингтона объяснений и мотивации, почему он оказался в этом списке.
Наряду с этим руководство Белоруссии не оставляет попыток протолкнуть идею, которая позволила бы использовать военный контингент ОДКБ для защиты действующего режима на случай возможных беспорядков, как это случилось в прошлом году в Киргизии. Как раз накануне президентских выборов в Белоруссии в декабре прошлого года президент Лукашенко заявил, что в рамках ОДКБ могут быть предприняты некоторые меры по предотвращению цветных революций, что аналитики оценили однозначно. От имени ОДКБ Лукашенко хотел бы подавлять любые признаки инакомыслия на подконтрольном пространстве. Военные эксперты уже отмечали, характер тренировок и оснащения подразделений войск ОДКБ, бронспойты, травматическое оружие, шумовые гранаты и слезоточивый газ свидетельствуют о том, что сражаться их готовят не столько с внешним, сколько с внутренним врагом, которым вполне может оказаться оппозиция. Не появится ли в итоге соблазн использовать в личных целях коллективные силы оперативного реагирования и у других лидеров, которые фактически определили для себя пожизненные президентские сроки? Свое мнение высказывает Роман Яковлевский.
Добро на действия КСОРа даются только путем консенсуса, а не единолично кто-то там председатель. И я не вижу в реальности, чтобы этот консенсус существовал в применении КСОРа.
Как считают аналитики, руководству Белоруссии придется приложить немало усилий, чтобы разрулить в свою пользу отнюдь невыигрышное положение дел. К примеру, официальный Минск практически открыто поддерживает Азербайджан в его территориальных спорах с членом ОДКБ Арменией, что, в свою очередь, нервирует Москву. Руководство Киргизии объявило международный розыск обвиненного в государственных преступлениях экс-президента страны Курманбека Бакиева, который с апреля 2010 года скрывается в Белоруссии. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Продолжим тему. Среди прочих глав стран-участниц организации Договор о коллективной безопасности обсудит ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также вопросы повышения эффективности ОДКБ и о том, насколько выгоден договор о коллективной безопасности России и другим участникам ОДКБ. Корреспондент Радио Свобода в Москве Михаил Соленков спросил военного обозревателя Александра Гольца.
Главная проблема ОДКБ заключается в том, что это не военный союз.
а это механическим образом связанные воедино двусторонние отношения между Россией и отдельными государствами. Поэтому как военный союз ОДКБ совершенно неэффективен. Причина в том, что у государств, которые туда входят, разные интересы и разные отношения. Скажем, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия имеют между собой очень сложные отношения. Им нужен не союз, подобный НАТО, который заявляет о готовности защищать каждую из сторон, против которой осуществлено нападение всеми силами. Им нужно соглашение типа ОБСЕ, которое бы обеспечивало гарантии безопасности каждой из сторон в отношении другой. Ну и мы при всех заявлениях, которые были сделаны о обеспечении взаимной защиты, мы смутно себе представляем белорусских десантников, которые высаживаются где-нибудь в Таджикистане, чтобы обеспечить оборону этой страны. В то же время, скажем, в некоторых случаях ОДКБ для России может играть чрезвычайно полезную роль. Более или менее все эксперты сходятся в том, что у России будут очень серьезные проблемы безопасности после вывода американских и натовских войск из Афганистана в 2014 году. Все хорошо понимают, что не годы, может быть, даже не месяцы потребуются для того, чтобы так называемый агрессивный экстремистский ислам перескочил через Амударью и начались бы всевозможные волнения в бывших советских республиках Центральной Азии, где существуют слабые авторитарные режимы, чудовищная бедность. Между Россией и Казахстаном граница проведена только на бумаге. Для России очень важно будет вмешаться в те конфликты, которые возникнут на ранней стадии. Именно поэтому российское руководство продвигает идею коллективных сил оперативного реагирования. Не потому, что России для усиления нужна рота из Таджикистана. Для того, чтобы иметь легальную, юридически чистую основу для вмешательства в конфликт на ранней стадии, что, увы, не исключено. Силы эти не использовались, там тоже есть очень много проблем. Например, Россия, даже получив просьбу о вмешательстве со стороны правительства Киргизии в прошлом году, она, как мы понимаем, эту просьбу проигнорировала под надуманным предлогом. Причина же в системе формирования российских вооруженных сил на сегодняшний день в распоряжении у президента практически нет боеготовых подразделений, за исключением 5 батальонов ВДВ.
Это был военный обозреватель Александр Гольц. Вопрос ему задавал мой коллега Михаил Соленков. Подробнее о сегодняшнем саммите ОДКБ в итоговом выпуске программы «Время свободы», который выйдет в эфир в 20 часов 7 минут по московскому времени. Ну, а сейчас в Москве 18 часов 15 минут. Я напомню заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В 20 российских городах оппозиция проводит День гнева. В столице Казахстана Астане проходит неформальный саммит Организации договора о коллективной безопасности. Ольге Александриной, погибшей в автомобильной аварии с участием машины вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова, вновь предъявлено обвинение. Апелляционный суд Киева отказался рассматривать жалобу защиты на арест Юлии Тимошенко, заявив, что постановление об аресте не может быть обжаловано в апелляционном порядке. В Ливии верные лидеру страны Муаммару Каддафи войска все еще контролируют восточный порт Брега, где находятся главные топливные терминалы страны. Россия вводит санкции в отношении Ливии, предусмотренные резолюцией Совета Безопасности ООН. В Сирии два демонстранта были убиты при разгоне акции протеста силами безопасности. Вы слушаете программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени в нашем эфире «Пятничный поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Сегодня в выпуске «Русский язык в 21 веке. Разговор с русистами, филологами и литераторами Франции, Литвы, Болгарии, Англии, Грузии и других стран». В рубрике «Наши современники. Театр глазами реквизитора из Самары». И в разделе «Мои любимые пластинки» сегодня грузинский кинорежиссер и сценарист Бесо Адишария. Таковы темы сегодняшних пятничных «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Эфир в 23 часа по московскому времени, сразу после новостей. информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной печати. Сегодня его подготовил Александр Вагнер. Александра, мы много рассказывали о проходящем процессе по делу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая обвиняется в подписании невыгодных для Украины договоров о поставках газа в России. Есть ли интересные публикации на эту тему?
Да, Андрей. Я выбрала две публикации и начну с аналитической статьи, появившейся в газете «Таймс». Ее автор Джилл Суитл представляет Юлию Тимошенко читателям и начинает с упоминания о нажитом ей состоянии, заработанном на продаже природного газа, как отмечает издание, не всегда при помощи прозрачных схем. Тем не менее, «Таймс» сравнивает случай суда над Тимошенко с подобным судом над одним из руководителей нефтяной компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским. Цитирую «Таймс». После оранжевой революции в 2004 году видные фигуры в Кремле не переставали демонизировать Тимошенко и подсовывали ей на выборах более лояльных Москве кандидатов. Если сравнить случаи Ходорковского и Тимошенко, все-таки Юлия Владимировна снискала преданность во многих избирательных округах. Молодые люди в основном из западных регионов Украины видят будущее своей страны в Европейском Союзе, а не в зависимом и оскорбительном союзе с Россией. Когда Тимошенко заявила в суде, что помощь Украине стать истинным европейским государством была миссией ее жизни, это заявление было предназначено не только для тех, кто продолжает поддерживать ее, но одновременно это был упрек, предназначенный для Евросоюза. Победа Тимошенко на выборах в 2004 году была шансом для ЕС, что называется, оторвать Украину от восточного фланга. В конце концов, соседями Украины являются и Румыния, и Болгария. Европа упустила этот шанс, но у нее до сих пор остались готовые к сотрудничеству и умеющие прощать партнеры в Киеве. Конец цитаты. Вторая статья о суде над Тимошенко, которая привлекла мое внимание, появилась на сайте немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. В ней, в частности, напоминают, что нынешний президент Украины Виктор Янукович, как и его предшественник Владимир Ющенко, назвал вступление в Европейский Союз одним из приоритетов своего президентства. Тем не менее, многие лидеры западных государств направили в Киев письмо, в котором высказали опасения, что нынешнее судебное разбирательство усилит политическое влияние и укрепит положение ныне находящегося у власти президента Януковича и его партии. Письма были направлены представителями Европейского Союза и США, а также президентом Чехии Вацлавом Клаусом, и Янукович накануне написал им ответ. Президент Украины не намерен вмешиваться в судебный процесс над Тимошенко, так как юридическая система является, по его словам, независимой и непредвзятой. Янукович также заверил, что процесс не является политически мотивированным.
Какие еще темы привлекли ваше внимание в сегодняшних газетах?
Газеты не перестают обсуждать массовые уличные беспорядки в Великобритании, хотя ситуация на улицах многих городов стабилизировалась. Довольно любопытный комментарий был опубликован на эту тему в журнале History Today. Его автор Пол Лей пытался отыскать исторические параллели, но пришел к выводу, что единственное, на что могут быть похожи нынешние массовые выступления, это сюжет научно-фантастической книги Джеймса Балларда «Царство Божие». В ней он написал явление, которое сам же и назвал – психопатический консюмеризм. И на эту идею его, вероятно, натолкнуло нападение в 2005 году молодых людей на мебельный магазин «Икея» в городе Эдмонтон. Эта довольно радикальная форма консюмеризма в наши дни, по-моему, вошла в новую фазу в связи с появлением интернета и созданием культуры, в которой все должно быть бесплатным – музыка, музеи, образование, обучение или мобильные телефоны. Консюмеризм стал религией нашего времени и сменил традиционные ценности, на которых ранее зиждилось процветание Великобритании – государство, вера и семья. Конец цитаты. Далее Пол Лей предвещает в ближайшее время гибель нынешней либеральной идеи, основанной в основном на экономическом процветании, однако не видит, что могло бы прийти этому на смену. Автор лишь уверен в том, что молодых людей, принимавших участие в беспорядках, нужно как можно быстрее научить какой-то прикладной профессии, способной помочь им найти свой собственный путь в жизни.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила Александра Вагнер. Сегодня стало известно, что следователи предъявили обвинение Ольге Александриной, погибшей в результате ДТП на Ленинском проспекте в Москве с участием автомобиля вице-президента нефтяной компании «Лукойл» Анатолия Баркова. Ранее было возобновлено расследование этой аварии, рассказывает Елена Поляковская.
Следствие по делу об аварии на Ленинском проспекте возобновлено в соответствии с решением Конституционного суда России. Ранее он признал, что прекратить уголовное дело в связи со смертью подозреваемого можно только с согласия его родственников. Отец погибшей в ДТП Ольги Александриной настаивал на продолжении расследования и судебного разбирательства, чтобы доказать невиновность своей дочери. Постановление о том, что Александриной заочно предъявлено обвинение, накануне было передано ее отцу Сергею Александриной. Об этом он сам рассказал в интервью «Радио Свобода».
Вчера я встречался со следователем. Он вначале допросил меня в качестве свидетеля, а потом предложил, если я согласен представлять интересы Ольги, то предъявил мне обвинительное заключение в ее отношении. Я с этим согласился и стал представителем обвиняемой. Сейчас следствие будет продолжаться некоторое время, а затем по результатам этого следствия уже все материалы будут переданы в суд. Для того, чтобы этот процесс происходил, ей был присвоен статус. Дело в том, что в течение полугода предыдущего следственных действий у нее не было вообще никакого статуса. Благодаря этому мы, родственники ее, не допускались вообще к ходу этого разбирательства. А теперь этот статус определен. Благодаря этому мы можем непосредственно участвовать в этом процессе и как-то влиять на него.
25 февраля 2010 года на Ленинском проспекте столицы в районе площади Гагарина произошло лобовое столкновение автомобилей «Ситроен» и «Мерседес», в котором находился вице-президент «Лукойла» Анатолий Барков. В результате погибла водитель «Ситроена С3» 35-летняя Ольга Александрина. Позднее в больнице скончалась пассажирка, известный врач-гинеколог Вера Сидельникова. ДТП на Ленинском проспекте получило широкий общественный резонанс. Тем не менее, ранее следствие признало виновной в аварии Ольгу Александрину. Известный журналист, автоэксперт Сергей Асланян уверен, что возобновленное расследование не приведет к новым результатам.
На самом деле и следствия никакого не будет, никаких вновь открывшихся обстоятельств не найдут. Как врут очевидцы, машины переставили очень быстро в момент ДТП. Ни одна из видеокамер, которые на столбах висят, совершенно не случайно отвернулась в этот момент в другую сторону. Поэтому это просто игра, такая попытка сделать вид, что устанавливается справедливость. Тем более, ведь известно же, что кровь Баркова на аэрбэге. То есть за рулем сидел он, и аварию совершил он, поэтому никаких здесь вариантов быть не может. Он человек, определяющий в том числе политику государства, потому что государство у нас держится на нефти и на силовиках.
В январе этого года родственники Ольги Александриной обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека. Однако после решения Конституционного суда России, постановившего продолжить предварительное следствие по ДТП на Ленинском проспекте и направить дело в суд, жалоба в Европейский суд была отозвана. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Рок-музыкант Юрий Шевчук потребовал изменений от журнала Forbes за публикацию ложной, по его утверждению, информации о доходах. Согласно списку 50 главных российских знаменитостей, за год он заработал 1 миллион долларов и занял в рейтинге 45 место. Журнал Forbes обещает опровергнуть эту информацию лишь в том случае, если представители группы ДДТ предоставят достоверные сведения о доходах певца. Пыталась разобраться в ситуации наш корреспондент Динара Седикова.
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук заявил, что информация о его доходах, опубликованная журналом Forbes, сильно преувеличена. «После публикации этого рейтинга все просят у меня в долг», — заявил Интерфаксу сам певец. Согласно списку, Юрий Шевчук занимает 45-е место в рейтинге главных российских знаменитостей, обойдя тем самым Сергея Шнурова, Гошу Куценко, Ларису Долину, Андрея Кончаловского и писательницу Дарью Донцову. Рок-музыкант возмутился и тем, что его имя поставили рядом с, цитирую, «разносчиками псевдокультуры», ведь в отличие от актеров, вошедших в список Forbes, группа ДДТ даже на корпоративах выступать отказывается. Между тем, согласно рейтингу издания, с 1 июля 2010 года по 30 июня 2011 Юрий Шевчук заработал 1 миллион долларов. На основе чего составляется этот список? На этот вопрос «Радио Свобода» ответил заместитель главного редактора журнала Forbes в России Николай Мазурин.
Этот рейтинг составляется по трем параметрам. Основной параметр – это доход знаменитости за год. Это основной параметр, который учитывается с наибольшим весом. Второй параметр – внимание персонажу средств массовой информации, печатными в газетах, журналах, там, начиная от «Комсомольской правды», заканчивая журналом «Айки». И третий параметр – это интерес публики в интернете. Компания «Яндекс» специально считает количество запросов. Собственно, Юрий Шевчук попал в этот рейтинг знаменитостей не потому, что он очень богатый, а потому, что к нему был повышенный интерес в печатных СМИ и повышенный интерес в интернете. А это связано, как я полагаю, с его активной жизненной позицией. Он выступал выступал активно в защиту Химкинского леса, ходил на митинги несогласных, представился Путину как юромузыкант, ну и так далее.
Как заявил Николай Мазурин, рейтинг издания составляет и с учетом статистики запросов в интернете. И это единственное, что Юрий Шевчук оценил по достоинству. Сам певец от комментариев отказался, мотивируя это тем, что находится за границей. Пиар-менеджер группы ДДТ Елена Вишня передала слова Шевчука «Радио Свобода». Чем он действительно гордится, так это 3 миллионами запросов в интернете. В этом и состоит настоящее богатство группы.
На самом деле группа 2 года уже работает над новой программой и записи нового альбома. Гастроли в это время были крайне редки. Семьи музыкантов, конечно, не голодают, но тем не менее. Группа даже к этому роде погрязла в долгах. По поводу журнала «Forbes» все однозначно. Значит, Юрий требует извинения и опровержения журнала. Во-первых, это действительно ложь. Мы связывались с журналом «Forbes». И господин Мазурин как бы отказался нам сообщить источник такой информации. Поэтому мы сейчас отправляем официальный запрос. Со своей стороны мы готовы предоставить налоговую декларацию. Смотрите, если они как бы извинятся и публикуют опровержение, то на этом дело как бы и закроется.
Как рассказал сам замглавного редактора Forbes Николай Мазурин, почти никто из списка добровольно данные о своих доходах не предоставляет. И, по его мнению, это связано с налогообложением. Может ли Юрий Шевчук скрывать информацию о своих доходах и на основе чего Forbes составляет свою статистику, рассуждает продюсер Иосиф Пригожин.
У Forbes'а есть наверняка какие-то контакты. Элементарно, если вы будете на сайт артиста, берете график. Если этот артист работает в больших залах, вы звоните в кассу и спрашиваете, а сколько стоит билет? Среднюю стоимость умножаете на количество мест и получаете доход. Коды, конечно, сегодня увеличились. Оборудование, свет, звук, гостиница, дорога. Как правило, в среднем 50% составляет гонорар. С уважением музыканту, наверное, у него не так много корпоративов. Я не думаю, что он прячет, да, информацию. Наверняка у многих артистов существуют долги.
Между тем, не только Юрий Шевчук утверждает, что данные о доходах журнал Forbes публикует неверные. Балерина Анастасия Волочкова, которая заняла 23-е место в рейтинге главных российских знаменитостей, рассказала «Радио Свобода», что за этот год заработала гораздо больше, чем 800 тысяч долларов.
На мой взгляд, вообще неэтично лезть в карман людям известным, объявлять о доходах. Я могу сказать, что информация совершенно неверная, которая указана вот в отношении меня. Я никогда не считала это важным, потому что мне не только концерты приносят доход финансовый, это и контракты мои рекламные. Я вообще как-то совершенно вот с негативом отношусь к этому журналу. И первая составляющая всегда бесценна. Сколько у меня и зрительских оваций, сколько мне дарят цветов. И на основе чего? На основе того, какая у меня есть недвижимость или на основе тех концертов, которые я даю, но это тоже невозможно определить.
Собирается ли издание извиниться перед рок-музыкантом Юрием Шевчуком, как певец того и требует? Замглавного редактора Forbes Николай Мазурин заявил, что это зависит от того, предоставят ли представители певца его группы ДДТ достоверные данные о своих доходах. Следом за этим рейтингом журнал Forbes опубликовал еще один список 10 самых недооцененных артистов России. Проанализировав доходы и упоминания в интернете, Forbes поставил солиста ДДТ Юрия Шевчука на 7-е место. Первое место в рейтинге 50 главных российских знаменитостей по версии Forbes занял певец Стас Михайлов. За год он заработал почти 20 миллионов долларов. На втором месте теннисистка Мария Шарапова. Третью строчку списка заняла Алла Пугачева. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В 20 российских городах оппозиция сегодня проводит День гнева. В Москве через полчаса начинается несанкционированное властями города шествие к зданию президентской администрации. В Петербурге к акции оппозиции присоединился независимый профсоюз «Защита». В Астане открылся неформальный саммит организации договора о коллективной безопасности. Ольге Александриной, погибшей в автомобильной аварии с участием машины вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова, вновь предъявлено обвинение. Апелляционный суд Киева отказался рассматривать жалобу защиты на арест Юлии Тимошенко, заявив, что постановление об аресте не может быть обжаловано в апелляционном порядке. 5 августа Печерский суд Киева заключил под стражу экс-премьера за неуважение к суду. Европейские фондовые рынки сегодня продолжили падение в попытке стабилизировать рынок. 4 страны еврозоны – Франция, Италия, Бельгия и Испания – заявили, что приостановят короткие продажи некоторых акций. При такой процедуре трейдер играет на будущем понижении цены. Эти
ценных бумаг.
В Ливии верные лидеру страны Муаммару Каддафи войска все еще контролируют восточный порт Брега, где находятся главные топливные терминалы страны. Ранее повстанцы заявили, что заняли жилую часть Бреги. Бои за стратегический город идут уже почти полгода. На том же Восточном фронте из рук в руки переходит порт Мисурата. Россия вводит санкции в отношении Ливии, предусмотренные резолюцией Совета Безопасности ООН. Соответствующий указ подписал Дмитрий Медведев. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В Сирии не менее 2 демонстрантов были убиты при разгоне акций протеста с силами безопасности. По информации гражданских активистов, за 5 месяцев акций с требованием отставки президента Сирии Башара Асада в стране погибли около 2000 человек. Итоговый выпуск программы «Время свободы» в нашем эфире сегодня, как всегда, по в 8 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Рядом со мной в студии автор ведущей программы Андрей Шарый. Андрей, вам слово.
Добрый вечер. Андрей, главная тема программы таковы. В нескольких российских городах сегодня проходит очередной день гнева. Меняется ли смысл и характер этих акций? Поговорю с экспертами. В Казахстане открылся сегодня саммит Организации договора о коллективной безопасности. Зачем этот военный союз нужен России? В Сирии продолжается противостояние армии и демонстрантов. Как мировое сообщество может повлиять на развитие событий в этой стране? В конце выпуска поговорим не столько о футболе, сколько о проблемах, связанных с футболом. Проблемы эти неприятные. Речь идет о росте ксенофобии в среде болельщиков. Вызвана такая тема беседы тем, что в минувшую среду полузащитник Юрий Жирков, который перешел из лондонской команды Челси в команду Анжи из Махачкалы, был освистан российскими болельщиками во время товарищеской игры сборной России и Сербии. Надо полагать, за то, что, будучи русским, осмелился перейти в кавказскую команду. И вот в воскресенье Анжи с Юрием Жирковым приезжает в Москву, где будет играть со Спартаком, привозит два самолета болельщиков. И эксперты уже сейчас говорят о том, что этот матч будет очень непростой, отнюдь не в футбольном смысле. О ксенофобии в российском обществе и в футболе я беседовал со спортивным обозревателем «Радио Свободы» Алексеем Кузнецовым и экспертом нашим по Северному Кавказу Олегом Кусовым. Первый вопрос задал Алексею о том, является ли этот матч игрой высокой степени риска. Давайте послушаем фрагмент.
С точки зрения чисто футбольной, это достаточно рядовой матч у команд, между командами, у которых примерно равные составы и, соответственно, равные спортивные возможности. Но с точки зрения того антуража, который происходит сейчас в российском чемпионате и вообще в России, матч, безусловно, высокого риска. Настроение, я бы сказал, антикавказские в московской публике, а со стороны Анжи настроения такие не то чтобы отомститься, но тоже достаточно серьезные. Руководство Анжи везет в Москву на этот матч 2 самолета болельщиков и, конечно, возможны разные эксцессы.
Олег, несколько команд из Северного Кавказа появились в самое последнее время в премьер-лиге российского футбола. Откуда вдруг в регионе такой интерес к большому футболу? Пожалуй, исторические традиции участия в советском чемпионате на высоком уровне имеют только команды из Владикавказа.
Спартак Роженикидзе, да, в 70-е годы блистал в первой лиге, даже вышел однажды на один сезон в высшую лигу. В это время я хорошо помню, будучи болельщиком этой команды, помню, что остальные наши города просто-напросто завидовали. И Терек, и Спартак Нальчик, и Динамо Махачкала, это были команды слабенькие, они выступали во второй лиге. Всплеск интереса к футболу имеет не очень давнюю традицию на Северном Кавказе. То ли Владикавказская Алания так вот подала такой пример в середине 90-х годов, выиграв первенство России, то ли окрепшие местные олигархи начали делать подарки своим руководителям, как Рамзану Кадырову или вот Магомедову в Махачкале. Всплеск интереса есть. Этот бы интерес был бы не таким большим, если бы власти бы не подогревали его искусственно. Это мы прошли на примере Владикавказской Алании, когда таким образом первые лица региона уводили людей от очень серьезных проблем. Тогда уже пошли войны, тогда уже пошли конфликты, денег было мало. И вот таким футболом пытались людей усыпить. Вот сейчас же это и пиар мощный, и для глав Дагестана, и для глав Чечни. Только Ингушетия здесь остается. Их...
Сколько-нибудь организованное болельщицкое движение, фанатские клубы есть на Северном Кавказе?
Да, конечно, это та же самая дикая дивизия с таким грозным названием Махачкале. Это владикавказские барсы, и в Чечне тоже там у них. По моим наблюдениям, все-таки эти люди политикой не увлечены, в отличие от болельщиков, допустим, Москвы или Питера. Их, конечно, больше, вот, мне кажется, все-таки интересует желание отыграться и доказать Москве, что зря кавказцев хватает на улицах милиционеры, штрафуют, что мы тоже, мы вас переиграем на футбольном поле, вы нас в участке таскаете, а мы вот вам вот докажем, что и вы вот воюете здесь, все-таки война тоже немаловажный фактор. Федеральные войска воюют здесь, теснят нас здесь, а мы вот докажем им на футбольном поле, что мы лучше.
Алексей, проявления ксенофобии стали фактически ежедневной практикой в российском футболе. Много раз руководители Российского футбольного союза и всякие знаменитые футболисты высказывались против, и после вот этого инцидента с Юрием Жирковым, который, конечно, имеет ксенофобскую основу, русский парень продался и пошел играть там в Махачкалу и будет теперь, значит, против наших любимцев здесь, в Москве, выступать. Есть ли ощущение, что РФС понимает, что с этим делать?
Российский футбольный союз, у меня такое ощущение, ничего не может сделать с этим. Он только плодит комиссии и комитеты, одних комиссий, связанных с этическими вопросами. Структура РФС, по-моему, сейчас три. Что же касается кодекса футбольной чести, так называемого, принятого по инициативе Фурсенко, он абсолютно мертворожденный документ. И если Фурсенко говорит, что он кого-то накажет за выходку болельщиков на матче Россия-Сербия, то хотелось бы посмотреть, кого именно он накажет. Разве уже определены виновники? Разве понятно, кто конкретно был инициатором такой акции против Юрия Жиркова? Не смогли найти и людей, которые устраивали выходки с бананами против Роберта Карлоса, игрока Анжи. А вместе с тем, количество случаев очевидных ксенофобских, очевидно завязанных на таком ненависти к Кавказу, увеличивается. И думаю, что на матче «Спартак-Анжи» или до или после этого матча количество таких случаев возрастет. Но вместе с тем я бы сказал, что это не только ксенофобская, антикавказская, феминистическая причина. Это еще такое искусственно нагнетаемая социальная причина. Кавказцы богатые, русские бедные. И вот русский человек, который пожался богатым, в данном случае кавказцам, это такой очевидный второй повод для таких выходок.
С обозревателями «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым и Олегом Кусовым я подробнее поговорю о проблеме ксенофобии в российском обществе и российском футболе. Таковы главные темы итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир, как обычно, Андрей, в 20.07.
Я благодарю Андрея Шарова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Автор рубрики «Сетевые разговоры» сегодня Ольга Серебряная.
Российская сеть время от времени задумывается, как устроено сознание тех, кто эту сеть читает и пополняет. На портале Open Space Евгения Пищикова пытается дать ответ на вопрос, актуализированный не так давно министром внутренних дел Нургалиевым. Что люди смотрят, читают и слушают? Оказалось, что ответ на этот вопрос давно уже дан в работе Сафонова и Соколова. Пищикова пишет.
Приинтересное исследование. Авторы – научные сотрудники Центра независимых социологических исследований. Цель работы – описать новые доминирующие культурные коды и конкретные техники, используемые представителями российского нового среднего класса для доказательства своей культурности. Чудесные приведены примеры самопредставлений. Когда я болею, то читать могу только женские романы. Когда приедешь с работы, хочется просто расслабиться. Я обычно читаю по вечерам Акунина. На Хайдеггера меня в это время уже не хватает. Я решил, что прочитаю Улисса на английском. Сидел без работы, так что время много было. 2 месяца убил, но врубился и прочитал.
Культурно-опознавательные коды у нынешних 30-летних тоже образуют иерархию. Только наполнение у них не загранично-литературное, а загранично-туристическое.
В отеле «Голд Сверхсуперпаласе» в Анталии мне в этот раз не понравилось. Отстой и провинциальные понты. Аннигиляция культурного капитала. В Рим я люблю ездить только ранней весной. Норма, правильное высказывание. Прошлым летом мы бродили пешком по Ирландии. Это как для их родителей слушать про Джойса.
Об издержках этой новой культурно-туристической иерархии пишет на блог-портале «Соль» Андрей Левкин. К рассуждениям его подтолкнула колонка Андрея Колесникова на сайте «Газета.ру». Текст, посвященный 50-летию строительства Берлинской стены, Колесников начинает с исторического анекдота о Джоне Кеннеди, который якобы сделал грамматическую ошибку, когда, обращаясь к отделенным стеной от внешнего мира западным берлинцам, сказал «Ich bin ein Berliner». Сообщается, что «Ein Berliner» – это пончик с повидлом, тогда как «Берлинер» без артикля – берлинец. Левкин демонстрирует с помощью здравого смысла в Википедии, что пончик с повидлом к речи Кеннеди никакого отношения не имел.
Берлинец, житель Берлина, действительно скажет «Ich bin Berliner» без «ein», но Кеннеди так сказать не мог. Это бы означало, что лично он является берлинцем в буквальном смысле. Живет в Берлине или там родился. Тут, пожалуй, собравшиеся пришли бы в изумление от открывшегося перед ними факта. Кеннеди требовался именно «ein», который тут, что ли, организует метафору. Он теперь тоже берлинец, или как бы, или словно. Смысл ясен. Он лично, как свой, встал на их сторону в тяжелый исторический момент. Вот и как относиться к колонке, которая начинается с воспоминаний о том, что Кеннеди назвал себя плюшкой. Разве что любопытно, как живут фейки. У колумниста тут примерно, как известно у кого, при просмотре новостей по телевизору. «Приколись, баклан», она член сказала. Собственно, вот это и есть надежная основа для жизни фейка. Причем пиши тут, не пиши, сообщая историческую правду, но фейк будет жить. Наверное, фейки едят мозг тех, кто их повторяет, отчего и продолжают благоденствовать.
Беспорядки в Британии остаются центральной темой мировой блогосферы. Настал черед для напрашивающегося сравнения ночных погромов в английских городах с арабскими твиттер-революциями. Эту тему на портале Financial Times Роула Халаф начинает с краткого обзора того, как восприняли новости из Лондона ближневосточные блогеры.
В ближневосточной блогосфере фотографии и телерепортажи из Британии вызывают ужас и уныние. Основной вопрос, который задают себе блогеры, можно ли считать увиденное продолжением арабской весны. Некоторые указывают, поводом для беспорядков стала трагическая смерть человека, что похоже на революцию в Тунисе. Тем не менее, у многих вызвало негодование сама мысль о возможности сравнения борьбы за демократические свободы с хулиганскими выходками, поджогами и грабежами. Один из комментаторов на сайте beirutspring.com отмечает: «Арабская весна – это не бессмысленное насилие, которым являются беспорядки в Лондоне. Многие пользователи Твиттера сожалеют, что лондонские хулиганы отвлекают общественное внимание от насилия по отношению к демонстрантам в Сирии. Конечно же, между событиями в Англии и на Ближнем Востоке мало общего, и в том, что касается поведения молодежи и в ответной реакции властей. Автократическим режимам не стоит забывать, что в Британии действовало огромное количество репортеров, и их деятельность никем не ограничивалась. Кроме того, полиция не расстреливала хулиганов, а правительство мобилизовалось, чтобы выработать программу действий. Единственное сходство, пожалуй, в том, что и в Британии, и на Ближнем Востоке есть системные причины для беспорядков, и этими проблемами надо заниматься.
Политическая реакция на беспорядки должна быть крайне взвешенной, считает американский профессор журналистики и автор блога «Buzz Machine» Джефф Джарвис. По его мнению, предложение британского премьера Дэвида Кэмерона ограничить доступ к социальным сетям в случае беспорядков недопустимо.
Дэвид Кэмерон заявил, что в правительстве размышляют, будет ли правильно блокировать социальные сети, если известно, что их используют для планирования противоправных действий. Так вот, сэр, это неправильно. Это очень опасный путь. Если пойти по нему, чем британское правительство будет отличаться от властей Саудовской Аравии, арабских тираний или Китая, которые поступают именно так? Ограничение свободы слова неприемлемо, кого бы оно ни касалось. Цензура не ведет к гражданскому обществу. К нему ведет только свобода слова.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В 20 российских городах оппозиция проводит День гнева. В Астане проходит неформальный саммит Организации договора о коллективной безопасности. Ольга Александриной, погибшая в автомобильной аварии с участием машины вице-президента Лукойла Анатолия Баркова, вновь предъявлено обвинение. Апелляционный суд Киева отказался рассматривать жалобу защиты на арест Юлии Тимошенко. В Ливии верный лидеру страны Муаммар Каддафи войска все еще контролируют восточный порт Брега. Россия вводит санкции в отношении Ливии, предусмотренные резолюцией Совета безопасности ООН. В Сирии два демонстранта были убиты при разгоне акции протеста силами безопасности.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Юрий Шевчук и Анастасия Волочкова против журнала «Форбс».
Комментарии экспертов.
Социолог Владимир Шлепентов об уроках британских погромов.
В блогах «Свободы».
Сергей Солодки. Что произошло между Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Федеральная служба статистики обнародовала предварительные оценки темпов роста общего объема экономики России во втором квартале. Из них следует, что темпы годового прироста ВВП с апреля по июнь оказались на 17% ниже, чем в первом квартале, что именно замедлило рост российской экономики. Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы» его подготовил Сергей Синицкий.
По предварительным данным Росстата, общий объем экономики России увеличился во втором квартале на 3,4% к уровню второго квартала прошлого года. В первом квартале рост ВВП составлял 4,1%. Замедление темпов экономического роста в России шло на фоне снижения мировых цен на нефть, которые только с начала мая снизились более чем на четверть, хотя и продолжают оставаться на высоких уровнях. Из Москвы руководитель департамента стратегического анализа консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев.
Конечно, динамика развития экономики России зависит, безусловно, от того, что происходит с мировыми ценами на нефть. Да по-другому и не может быть, если модель экономики сырьевая, и основное сырье в этой экономике – нефть. На самом деле и стимулятор этой экономики – это тоже нефть. Я, честно говоря, не думаю, что основное влияние на некоторые замедления темпов экономического роста во втором квартале было связано именно с динамикой мировых цен на нефть, потому что были еще другие факторы, и они были более значимыми по сравнению с ценами на нефть. Кстати, в том числе потому, что цены на нефть все-таки оставались достаточно высокими.
Если речь идет именно о внутренних факторах, можно ли одним из главных считать внутренние инвестиции компаний и предприятий в собственное развитие, то есть их инвестиции в основной капитал?
Ну, это прежде всего инвестиции в основной капитал, которая, кстати, была в первом квартале, потому что это влияние проявляется с определенным лагом, как раз в несколько месяцев. А если мы вспомним, в январе они вообще снизились на 4,7%. Минусовые темпы роста были в феврале и в марте. То есть весь первый квартал инвестиции в основной капитал падали. Во втором квартале они стали расти. И это поддержит, по всей видимости, экономический рост в третьем квартале в том числе.
Еще до начала мирового финансового кризиса многие эксперты, как зарубежные, так и российские, определяли зависимость динамики общего экономического роста в России от текущих мировых цен на нефть и чисто арифметически. Повышение средних мировых цен на нефть в течение определенного периода времени на каждые $10 за один баррель нефти приводило к ускорению роста российской экономики на 1%. И наоборот, снижение цен на те же $10 за баррель вело к замедлению роста ВВП России на 1%. В какой мере такая зависимость остается актуальной и сегодня? Ведь в последние два года они вспоминали нечасто. Из Москвы заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Зависимость темпов роста экономики России от динамики цен на нефть, она, безусловно, есть, но есть признаки того, что эта зависимость немного изменилась. Дело в том, что и потребители, и инвесторы, я имею в виду промышленных инвесторов, то есть тех, кто инвестирует в основной капитал, они сейчас более насторожены, они более взвешенно принимают какие-то решения, особенно долгосрочные. И поэтому трансформация дополнительных доходов от роста цен на нефть в инвестиции или в потребление происходит дольше, чем раньше. Поэтому, если, может быть, несколько лет назад, ну, грубо можно было считать, что $10 цены на нефть – это приблизительно 1% роста ВВП для российской экономики, то вот сейчас, мне кажется, ну, может быть, это вдвое слабее. Каждые, скажем, $20 цены на нефть – это где-то около 1% ВВП. Но эти оценки приблизительны, потому что, я подчеркну, сейчас ситуация очень быстро меняется.
темпы роста российской экономики существенно замедлились во втором квартале этого года по сравнению с первым. По вашим прогнозам, может ли этот рост заметно ускориться во втором полугодии?
К сожалению, мне кажется, что в самое ближайшее время об ускорении экономического роста, конечно, говорить не приходится. Цены на нефть, как один из важнейших факторов, как мы знаем сейчас, они проходят коррекцию и понижение, то есть, да, и этот фактор, конечно, будет оказывать влияние на российскую экономику. И, наверное, позитивный фактор действительно сейчас только один – это рост инвестиций. Правда, пока он восстановительный. Но в то же время, мне кажется, что если до первого квартала следующего года все-таки, может быть, сложно рассчитывать на бурный рост инвестиций, то дальше, если никаких шоков не будет, прежде всего, в мировой экономике, то, мне кажется, в России в 2012 году можно рассчитывать на ускорение инвестиций, но именно в 2012 году. То есть 2011 год, скорее, это будет постепенное затухание роста.
Если рост внутренних инвестиций в России, как вы сказали, один из немногих положительных факторов общей экономической динамики, каким он может быть в 2011 году в целом, по прогнозам вашего центра? Например, сможет ли общий объем этих инвестиций приблизиться к концу года к докризисному уровню?
В 2011 году можно ожидать темпов прироста инвестиций в основной капитал на 6,5-7%. Если так и произойдет, то мы выйдем на уровень, который лишь на 2% ниже объема инвестиций в 2007 году. То есть фактически почти достигнем до кризисного уровня.
Общий объем экономики России по представленным в четверг предварительным данным Росстата увеличился во втором квартале на 3,4% к уровню второго квартала прошлого года. В первом квартале рост ВВП составлял 4,1%.
Это была «Экономическая панорама», и автор Сергей Синицкий. И в завершении программы рубрика «Общественное мнение». В ней речь о реакции в разных странах на массовые беспорядки в Великобритании. Гость рубрики – профессор Мичиганского университета Владимир Шлипенток. С ним беседует Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Российская пресса не оставила без внимания массовые беспорядки в Великобритании. Вот заголовки из газеты «Труд». «Лондон подхватил арабский синдром». «Англия вышла на баррикады». Газета «Коммерсант». «Полиция разожгла Лондон». Российская газета отмечает, что обещанного лейбористами мультикультурного рая в Британии не случилось. Профессор социологии Мичиганского университета Владимир Шлипентох следит за реакцией на эти события в разных странах мира.
Самое интересное, что реакция бесконечно разнообразная. В каждом обществе, в каждой группе делает акценты на то, что хочется. Маргелов, например, выступая на «Эхо Москвы», делал акцент на эмигрантов, что во всем виновны эмигранты. И что делает здесь в том, что Запад не справляется с эмигрантами. В Америке делает акцент на недопустимости сокращения социальных расходов. В Англии, в общем, сейчас делается упор на слабость государства, на слабость полиции и на полное отсутствие идеологической компоненты в этих бунтах. Заголовки из российских газет говорят о том, что многие российские авторы склонны в этом видеть главным образом расовый аспект и иммигрантский аспект. Он, конечно, играет там немалую роль. И, конечно, американская пресса, которая старается принизить значение этого фактора, она, в общем, скорее дезинформирует своих читателей. Но, тем не менее, ситуация там достаточно сложна. С моей точки зрения, события, которые мир наблюдает в Англии, имеют огромное значение. И вся Европа, и Америка, и Россия попытаются извлечь для себя из этих событий выводы.
Профессор Шлипенток считает, что события в Англии поставили под сомнение множество догм, существующих в общественном сознании.
Первое – это, конечно, догма о том, что эти волнения носят чисторасовый эмигрантский характер. Это, видимо, не совсем так. Белые там тоже принимают активное участие. Эти события опровергают и такую марксистскую догму, что идет речь о конфликте между богатыми и бедными, что дело здесь в безработице, как мы видим, там немало работающих граждан. Дальше. Догма о том, что все дело в том, что правительство Камерона хотело сократить социальные расходы. Никаких реальных сокращений социальных расходов правительство Камерона еще не успело успел осуществить. Мародеры не выдвигали никаких программ, никаких требований, никаких пожеланий никому. Это события поразительно лишены идеологической окраски. Теряет свои позиции и теория того, что можно иммигрантов включить в социальную жизнь страны, заставить разделять ценности той страны, куда они приехали. Это, конечно, иллюзия. И это, между прочим, тезис, конечно, очень близок к дискуссии, которая существует в России.
Социолог Владимир Шлепентох отмечает, что делать глобальные выводы из английских событий пока рано. Однако некоторые вещи, на его взгляд, несомненны.
Что совершенно как бы очевидно. Важность правового и сильного государства. События в Лондоне и в Манчестере, в других городах, если угодно, перекликаются тем, что произошло в Сагре, которая в центре внимания российской прессы. Англичане начали сами себя защищать. Англичане вышли с ножами, с какими-то любыми средствами, ибо они не увидели, что полиция не способна их защитить. Я думаю, что вот этот элемент очень близок российским гражданам и после Кущевска, и после Сагры. Здесь есть что-то новое, общее для западного мира. Слабость государства, его не способно защищать. И если говорить не очень политически корректно, об этом, между прочим, не говорил Камерон, это то, что государство оказалось в известной степени жертвой либеральных разговоров о том, что общество виновно перед преступниками, общество виновно перед молодыми людьми. И вот такая идеология виновности государства, она чрезвычайно, как мы видим, опасна для выживания этого общества. И последнее. Эти события вновь поставили под сомнение способность западного мира поддерживать этот вэлферный уровень государства, который характерен для Запада. Америка явно не в состоянии поддерживать свои социальные программы. Не говоря о Греции, не говоря о Испании. Западный мир стоит перед страшной проблемой. Оно дало обещание как бы поддерживать убогих, бедных, несчастных иммигрантов, и у западного мира этих средств нет. Как Запад будет решать эти задачи, как, впрочем, и Россия, не ясно.
Это был Владимир Шлепентох, профессор социологии Мичиганского университета. По мнению эксперта, беспорядки в Великобритании заставляют по-новому взглянуть на многие проблемы, существующие в мире.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Наталья Аркадьева и Александр Аркадьев, вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Оставайтесь на наших волнах, но я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго и хороших вам выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне кажется, что я справлюсь с работой премьер-министра.
На пути тех, кто грабит, устраивает бунт, нарушает покой других жителей города, будет стоять сила закона.
Погибло около 2000 граждан. В страну нет доступа журналистам и сотрудникам гуманитарных организаций.
Попытки вести переговоры с проникшими в посольство людьми оказались
безуспешными. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.